Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Гость сегодняшней программы – актер Даугавпилсского театра Эдуард Бельников. Кроме этого, Эдуард – часть команды общественной организации «Ньюист» в Даугавпилсе. Одна из его сфер – это курирование театральных проектов. В конце 2024 года на площадке «Ньюист» состоялась премьера спектакля «Слишком близко, чтобы увидеть». Пока был единственный показ, но Эдуард надеется, что не последний. Институт культуры «Ньюист» в Даугавпилсе – неправительственная организация. Театральные постановки – это только часть того, над чем работает команда. Ребята больше известны образовательными проектами по медиаграмотности, как среди молодежи, так и сеньоров. Активно проводят мероприятия не только в Даугавпилсе, но и в других городах Латгалии. Сегодня же подробнее поговорим о постановке, почему она актуальна и как пересекается с латгальскими реалиями, а также какой может быть театральная жизнь в Даугавпилсе. Послушаем в сегодняшнем выпуске «Латгальской студии».
«Латгальская студия» на латвийском радио 4.
Эдуард, добрый день.
Добрый.
Поводом для встречи стал такой момент, что в конце уже 2024 года общественная организация «Ньюист» выпустила постановку, спектакль «Слишком близко, чтобы увидеть».
Да.
И у нас многие ребята из «Ньюист» уже были участниками программы «Латгальская студия». Мы говорили на разные темы и не раз затрагивало, что есть различные театральные программы, которые проводит организация, но вот подробно о них мы не говорили. И, возможно, Эдуард, с тобой нам получится это более шире, скажем так, обсудить. Но все же для начала, что это был за спектакль, как пришли к этой идее?
Спектакль был экспериментом, и им и остается, как и все у нас связанное с искусством. Спектакль получился потому, что идея делать спектакли независимые у нас в городе было довольно-таки давно. Ориентировочно мы активно этим начали заниматься снова в году 21-м, а даже и 20-м, когда часть нашей команды реэмигрировала в Даугавпилс. И мы писали разные проекты абсолютно, делали театральные фестивали разного масштаба. И один из проектов был с фондом «Помощь полякам на Востоке», «Помощь полякам на Всходе», где мы писали про спектакль «Антигона в Нью-Йорке» Януша Головацкого. Вот. И мы его написали на количество лет назад и забыли. И тут вот грантодатели некоторое время назад сказали: «И у вас интересная все же идея. Давайте мы немножко поменяем бюджет, поменяем все, и вы ее реализуете». И изначально появилась потребность его сделать, а потом мы уже немножко как-то его формировали. Да, у меня было обещание нашей команде, что я перестану лениться и все же поставлю что-то в этом году. И как раз-таки вот сошлось, появилось финансирование, появилось очень четкое направление, которое нужно было немножко сформировать идейно, и вот так оно и произошло.
Но получается, ты зашел уже на территорию режиссуры. Но в первую очередь ты актер. Получается ли каждый актер в душе режиссер, или это амбиции каждой личности отдельно?
Ну, чисто исходя из своего опыта, могу сказать, что многие актеры, безусловно, потом пытаются уйти в режиссуру с переменным успехом. Некоторых актеров я вижу и задаюсь вопросом, почему они не занимаются режиссурой, как будто бы им это очень сильно подходило. Я никогда за свою жизнь не хотел быть актером. Вот никогда. Безусловно, я театр всегда любил, и большую часть своей жизни так или иначе им занимался, чуть более, чуть менее профессионально. Но мне всегда была ближе режиссура. Я люблю быть на сцене, но не так сильно. Мне всегда комфортнее чуть-чуть за сценой, а какие-нибудь второстепенные, даже третьестепенные роли мне очень сильно нравятся. Вот. Да, это мой не первый опыт в режиссуре. Он был с большим перерывом. Одно время в «Искателе» при Юрии Георгиевиче я очень активно этим начал заниматься. Потом был трехлетний перерыв.
«Искатель» — это народный театр?
Да, это народный театр в Даугавпилсе, через который прошли, если брать, наверное, возраста 40 лет, практически все молодые люди в советское время или в постсоветское время. А также, да, он до сих пор существует. Недавно был юбилей 60 лет. Я туда пришел, когда был юбилей 50 лет.
Касаясь вот постановки как бы базы, это пьеса вот «Антигона» в Нью-Йорке. В чем сюжет заключается этого спектакля?
Я скажу так, сюжет не самая интересная вещь в этой пьесе. Сюжет очень прост. Жило-было 4 бомжа, один умер. И эти 3 бомжа решили, что негоже, чтобы наш любимый родной друг где-то был на коммунальном кладбище. Дело хорошее было бы, если бы он был бы рядом с нами, как всегда, на этой лавочке. И вот у них рождается идея своровать труп с коммунального кладбища, перевезти через весь Нью-Йорк и закопать в том парке, где они живут. Это вот так тезисно, очень коротко сам сюжет. Но прелесть этого произведения в том, что оно не совсем даже... Это пьеса, но оно больше написано по лекалам романа. Каких-то активных действий, помимо того, что они в одной сцене только появляются на кладбище, все остальное дело происходит в парке. Очень интересный срез времени. Это Нью-Йорк 90-х. Это очень интересный срез культурный, потому что каждый из бомжей разной национальности в оригинале русский еврей, польский католик и пуэрториканка. Мы пуэрториканку поменяли на нашу согражданку. У нас фигурирует Рига и Латгалия меньше. Вот. Но да, и это вот как люди в таких условиях, в таком времени абсолютно разные, очень интересно сосуществуют, прикалываются друг над другом. Ну и ближе к концу очень интересно и грамотно прописанные персонажи раскрываются. Вот. И это такая особенность пьесы, она такая, как примерно Чехов писал тоже, это вырезка из жизни, где-то оно когда-то было, мы этого не видели, оно резко началось, и оно дальше, возможно, продолжится после нас.
А насколько это актуально для, не то что даже для Латгалии, Даугавпилса, в целом для Латвии, ведь говоря о пьесе, об оригинале, это срез Нью-Йорка конца 20 века, если так обобщить, где Нью-Йорк, где Латвия?
Ну, мы в любом случае схожи с Нью-Йорком, тем более 30-летней давности. Да, но в любом случае это глобализация. Это когда масса культур соединяются вместе. А как не Даугавпилс, это соединение культур. Наш безумно крутой и многоинтернациональный город. Ну и плюс это все написано от человека, про человека и для людей. А это всегда актуально. Как какие-то переживания людей, какие-то проблемы, их прошлые косяки и какие-то несбыточные желания в будущем, это везде актуально и всегда.
Кроме основных персонажей, как вот бездомные люди, которые уже выглядят как ну, эпатажно само содержание, то есть что привлекает внимание, а внутренняя вот эта актуальность, какие проблемы, работая с командой на постановку, вы видели, они всплывали, то есть о чем вы хотели бы сказать, рассказать?
Это, наверное, самое главное происшествие в постановке спектакля, то, что анализируя с актрисами, с основой, с основными персонажами, мы понимаем, что у нас выписано было где-то 7 тем, на которые можно сделать спектакль. Но сделать спектакль сразу на 7 тем – это бессмысленно и беспощадно, и зритель ничего не поймет, и мы ничего не скажем. Нужно было взять одну тему. И вот мы берем по списку, берем каждую тему. Сделаем мы про это спектакль. Какой у нас будет? Ну, наверное, не совсем то, что мы хотим. И все эти проблемные темы, которые есть у бомжей и в Нью-Йорке, и которые, конечно же, символически переносятся и на нас, мы решили говорить о том, что да, есть проблемы, но самая главная проблема в том, что мы о этих проблемах не говорим. Нету ни одной проблемы, я в этом абсолютно убежден, которую мы можем решить, замалчивая. Но есть маленький шанс, если мы о чем-то поговорим и как-то выведем ее вперед, то есть шанс, что что-то будет двигаться вперед.
То есть правильно я, Эдуард, понимаю, что здесь вы подсвечиваете ту основную проблему, что в нашем обществе, я даже не говорю про Даугавпилса, в целом в Латвии, принято, как говорится, не выносить ссоры из избы и лучше промолчать, чем обсудить проблему и найти ее как-то решение. Все ждут, что само как-то рассосется.
Именно так. Мы выводили разные инструментарии, мы взяли тему замалчивания, замалчивания проблем. Но замалчивание бывает разное. Можно просто не говорить о проблеме. Можно над ней шутить, уводить ее в такую шуточку. Можно заменять слова. Ну, не взрыв, а резкий хлопок. не деградация, а отрицательный рост. То, что некоторые пропагандистки СМИ делают. И вот разные такие темы набралось, и мы понимаем, что это самое адекватное, связующее. Плюс это очень маленькая экспериментальная форма, и я во многом считаю, что экспериментальная форма должна ставить эксперименты и должна давать какой-то стимул и быть актуальным. Как вот буквально сегодня шел на интервью, и пришла мысль, что я не хочу заниматься современным искусством, я хочу заниматься своевременным искусством. И сейчас я посчитал это актуальным. И не только я, это, безусловно, не моя авторская работа, это работа команды, и в обсуждении мы пришли к тому, что это самое лучшее, чтобы подчеркнуть тему спектакля, и самое лучшее, что мы хотим именно сказать как авторская команда.
А если выходить чуть за границы спектакля, и вот расширяя этот вопрос в контексте того обсуждения, какие проблемы хотели поднять, можно ли назвать примеры, о чем предпочитает в нашем обществе замалчивать?
Я немножко возьму... И еще заранее немножко про форму спектакля. Есть основная пьеса, которую мы поставили. К ней, чтобы подчеркнуть наш месседж, мы делаем так называемые вставки, но это чуть более логично было бы, такой параллельный спектакль. Есть один спектакль по Антигоне, а второй наш авторский, который использовал исследование, которое делал Ньюист в нашем регионе, очень обширное, где часто выскакивали интересные кейсы, интересные проблемы. Вот. И в этих ставках мы, скажем так, обсуждаем какую-то проблему, которую мы выделили, которая есть также и в спектакле, именно в Антигоне, в пьесе, и интересной формой ее преподносим. Те проблемы, которые мы на данном этапе вывели вперед, это было домашнее насилие, это было психологическое насилие в основном в сторону мужчин и психические заболевания. Их не то что прям отрицание, но тоже нивелирование и, как по моему мнению, недостаточная огласка, которая происходит. И вот были такие три основные вставки, еще две дополнительные вставки, где мы говорили, заявляли тему молчания, заявляли персонажей и актрис. И вот да, это, наверное, основные такие дополнительные темы, которые выводились. Ну и концовка, все заканчивалось довольно-таки страшной, ну, сам практически концовка, страшной... статистикой, связанной с этими проблемами, с домашним насилием, с психологическими заболеваниями и с психологическим давлением на мужчин.
А как выглядит вот эта реальная картина, исходя из этого исследования?
Реальная картина очень ужасная.
Может быть, ну не знаю, числа, примеры какие-то конкретные?
Конкретные примеры я могу сказать, те, которые даже не совсем участвуют в спектакле, потому что нужно было довольно-таки много проштудировать прекрасно, что у нас в команде и в актрисах были те люди, которые занимались этим исследованием. И я скажу, наверное, самый такой интересный кейс, который вообще нас сподвиг на эту тему. Как выглядело вообще исследование? Было 20 вопросов, очень глобальных, и уже исходя из этого, интервьюер задавал какие-то еще более наводящие вопросы. Вопросы были на уровне: чувствуете ли вы себя бедным, какие вы считаете есть проблемы у мужчин, какие вы считаете проблемы есть у женщин. И они были разделены на 4 группы: латышскоязычные мужчины и женщины и русскоязычные мужчины и женщины. Вот. И один из кейсов, который сподвиг на то, что есть проблемы, мы о них не говорим, из-за этого они существуют. Кейс того, что один мужчина скрывался, он не сильно уточняет, почему он скрывался, но из каких-то неправомерных действий, и он попал в одну деревню к женщине, где он говорил: ну вот я работал, у меня документы забрали, я работал за еду. Так, у вас забрали документы, да? Да, вы не могли уехать. Нет, не мог. Вам не платили ничего? Нет, не платил ничего. Про вас кто-то знал? Нет, у меня забрали все связи. А это в Латгалии. И интервьюер начал задавать наводящий вопрос: а вы понимаете, что это современное рабство? У вас забрали документы, вам не платили, вами воспользовались. А что такое может быть? В нашем современном обществе, мы в Европе все же, и люди не могут придумать, что может быть рабство. Да, это может быть где-то в Африке, где-то может в других странах, но точно не у нас. Вот. И это тот кейс, который мы не использовали в спектакле, но он был таким лейтмотивом, который довел нас до того, что а давайте мы будем говорить о проблемах, а давайте мы, может, даже покричим о проблемах, возможно, даже покричим о проблемах при помощи какой-нибудь там рок-музыки, разных символизмов, связывания веревками и все остальное. Завернем ее немножко в такую интересную форму.
Получилось?
Я считаю, да. Я считаю, да. Я где-то уже упоминал, что я не могу сказать, что это полноценно уже была премьера. Это был показ. Не знаю, будет ли продолжение. Надеюсь, что будет. Есть идеи, как после все же этого показа, после фидбэка немножко изменить, где-то дополнить, где-то что-то убрать. Но получилось. Получилось, по крайней мере, то, что мне говорили люди, или то, что я подслушивал во время того, как зрители курили после спектакля.
А вот, вот этот фидбэк, который не напрямую, как режиссер спрашивал людям, вам понравилось, оцените, а именно вот это из подслушанного случайных фраз, вот первые впечатления от людей, что удалось услышать, впитать эту атмосферу, реакции, скажем так.
Если убрать ненормативную лексику, было на уровне такое «фух, блин, тяжело», потому что я взял такой инструмент, как передозировка информации. В этих вставках у нас есть какие-то символические мизансцены, у нас есть авторский текст, который основывается на исследованиях, у нас есть музыкальная подложка, у нас есть субтитры к музыкальной подложке, у нас есть эффекты на людях, которые говорят. Очень много перенасыщенной информации, и мы сначала даем такой своеобразную стену звука, потом ее резко убираем и произносим какую-то финальную речь.
То есть человек не успеет переварить услышанное, увиденное, какие-то впечатления, как ему дают следующую порцию некого информационного потока.
Да, там настолько много разного информационного потока, что человек по специфике своей психологической он может сконцентрироваться в основном только на одном, но так или иначе остальное оставляет как бы послевкусие. Но мы едем за рулем машины, мы смотрим на дорогу, но мы все равно слышим музыку. Вот. Но у нас идет дорога. Первоочередной. Примерно таким же форматом построены вставки.
А вот эта реакция «фу, тяжело», ее и пытались достичь?
Да, да. Когда я сформулировал в одном разговоре, что я хочу, чтобы от этого спектакля как режиссер, чтобы актрисам было удобно и комфортно, а зрителям было немножко страшно. Вот. И дискомфортно. Во-первых, это очень экспериментальная форма. Во-вторых, мы не брали деньги у людей. Это был бесплатный показ. Безусловно, мы ни один из участников спектакля не профессионал в своем деле. Да, я профессионально работаю в театре, но я не режиссер. Марина профессионально работает в театре, но она не актриса. И так далее. Мы во многом делали по наитию и по чуечке. Плюс, учитывая специфику того, что это было все очень в сжатые сроки, мы все работаем и так далее. Поэтому я считаю, что мы очень-очень сильно достойно сделали все. Могли ли лучше? Наверное, могли. И, надеюсь, покажем. Но желание мое было бы такое, что где-то к весне я бы, наверное, пару сцен убрал, подсократил, добавил еще пару сцен, может быть, одну вставку. У нас сейчас хронометраж был 1:25. Я бы, наверное, где-то убрал и где-то добавил, довел где-то до 1:30, 1:35, все же, чтобы это был один акт. Но да, да, я бы хотел бы его допилить, дошлифовать и закончить.
Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
Латгальская студия продолжает свой эфир на волнах Латвийского радио 4. И сегодня напоминаю, что в гостях у программы Эдуард Бельников, актер Даугавпилского театра и член команды общественной организации «Ньюист». Сегодня мы разговариваем в основном о театре. Вот в первой части мы подробно обсудили недавнюю премьеру, которую выпустил Эдуард как режиссер, и в которой участвовали многие участники именно организации «Ньюист». Говоря о театральной жизни, Эдуард уже вначале сказал, что, ну да, актер Даугавпилского театра – это вот прям вот столб театральной жизни, ну, даже не только города, региона, но и в целом страны. Частично мы упоминали Народный театр «Искатель», который уже отметил свое 60-летие. Театральная программа внутри вот общественной организации «Ньюист». Это много или мало для Даугавпилса?
Я возьму возможность занять уши слушателя мини-пропагандой. У нас есть, безусловно, разные театры. У нас есть городской профессиональный театр, который занимает свою прекрасную нишу и безумно ему благодарен. Есть театр-искатель народный, который занимает свою нишу. Есть, к примеру, «Орликин». Это детский любительский театр, который занимает свою нишу. Есть другие разные, к примеру, «Виктор Янсен», который занимается более перформативным таким действием, и тоже у него театральная студия. Есть много разных организаций и объединений. У меня в этом году уже будет 10 лет, как мечта сделать еще одну организацию, которая займет серединную нишу. У нас есть или профессиональное искусство, или аматорское любительское искусство. А мне хотелось бы так называемое полупрофессиональное искусство. В чем оно заключается? Я вижу в нем два подвида. Первый подвид – это когда профессиональная команда делает на непрофессиональной площадке абсолютно независимое что-либо. К примеру, что мы делали, это открытие нашего театральной площадки, это «Человек и тиран». Это авторская работа Вадима Богданова, где я был, наверное, самое простое, что можно писать, продюсером. Вот. Где Вадим своим профессиональным опытом актерским, он не профессиональный драматург, недавно стал профессиональным режиссером, была поставлена такой спектакль, очень провокативный, очень интерактивный, который не совсем подходил бы нашему театру и тоже не подходил бы каким-то таким независимым формированием, как «Народный театр-искатель» или там «Янсен» или кто еще. И хочется сделать такую площадку, где профессионалы хотят делать независимое искусство. Второй пункт, который я хотел бы, это где не профессионалы, молодые люди, как правило, с горящими глазами, хотят сделать какой-то акт, что-то очень необычное, непринятое, где, я считаю, на сдалкупился нет особо пристанища. К примеру, как этот спектакль. Да, я работаю в «Искателе», да, я работаю в театре, но как бы ни туда оно не ложится. Для театра это непрофессиональные артисты, непрофессиональный режиссер, не то. Для «Искателя», к примеру, тоже как будто не тот зритель, не тот типаж. Во-первых, «Искатель», как еще при Юрию Георгиевичу, старался работать только с русскоязычными авторами. Я это немножко менял, Владислав это тоже немножко меняет, это сейчас художественный руководитель театра. Но да, у него немножко другая специфика работы. Они работают, они все же с нашим самоуправлением работают, они не имеют права работать с грантами. Вот. То есть есть такие разные особенности, которые дают, ну, такую, не то что прям невозможность, но бессмысленность легкую.
Существуют некоторые ограничители.
Да, да. Не то что ограничитель, а специфика. Просто специфика. Ну, если у нас мануальная машина, мы используем две ноги. Если у нас автомат, мы используем одну ногу. Это просто особенность. Это неплохо, нехорошо, это факт. И хотелось бы сделать такую подпольную группировку искусства, где можно было бы делать, по сути, все, что угодно. И это моя такая цель на ближайшие пару лет, чтобы, безусловно, я там что-то ставил, безусловно, и занимался светом, звуком, помогал во всем, но чтобы просто было такое место, где голодный художник с горящими глазами, и я хочу делать такое сумасшествие, которое никто не возьмет, возьмем его мы. И постараемся помочь финансово, постараемся помочь техникой, постараемся помочь всем, чем только можем.
Я вот в этой концепции отлично понимаю вот ту профессиональную часть актеров, режиссеров, продюсеров, которые находятся в этой среде. Им иногда хочется, как творческим людям, как-то самовыразиться. И вот, как ты уже сказал, действительно есть специфика того или другого места, где включаются определенные ограничители, что ну, не все дозволительно. Здесь даже речь не идет о цензуре. А вот эта вторая непрофессиональная часть, и в первую очередь вот мы говорим о молодых людях. Есть ли вот эти люди, которым это интересно включиться, участвовать в этом во многом на энтузиазме и как-то вот самовыражаться? Это вопрос в том, появится площадка, появятся люди, или такие люди есть, но нет площадки?
Я возьму немножко тоже заранее. У нас есть площадки для профессионалов, которые хотят немножко уйти в сторону от гостеатров. Это, к примеру, Dirty Deal, Der Trudestheatris. В общем, те театры, которые во многом работают с ККФ.
Ну, я больше здесь, конечно, про
да.
Регион, про Даугавпилс.
Да, да. В Даугавпилсе, к сожалению, такого нету. Есть ли планы работать с ККФ? Не знаю, пока что об этом не думали.
Это фонд культурного
да.
капитала,
да.
который
да.
позволяет, дает финансирование на различные творческие
да. программы. Да, это программа нашего Министерства культуры, которая поддерживает независимое искусство. Сложно немножко говорить про независимое искусство, когда его так или иначе финансируют Министерство культуры, но бог с ним, они, правда, делают интересные вещи, это очень приятно, что оно существует. Очень неприятно, что не существует в Даугавпилсе.
Но здесь меня даже больше интересует вот эта активная молодежь. Она вообще существует ли, да, потому что делалось такое устоявшееся впечатление, что или молодежь вообще сразу уезжает, или она пассивна, или ее вообще просто нет.
Я очень рад заявить, что она есть. Если брать моего возраста, мне 24, ее мало. Люди поуезжали. Но есть масса людей, которым 16, 17, 18, 19 лет, которые еще учатся в школе, которые еще здесь. И их прет. Это вот сила молодости, это гормоны, и из них выливается искусство. И не столько даже, может, они хотели бы создавать, сколько хотели бы посмотреть. Не всегда профессиональный театр, не всегда народный театр может попасть в их нишу, в их интересов. Может быть, мы попадем. Также, пока не будет площадки, сложно сказать, сколько есть людей. Я их встречаю, встречаю на других мероприятиях, я с ними общаюсь, и появляются разговоры. А вот было бы здорово, если бы мы могли, вот у меня есть пьеса, я ее сам написал, мы могли бы что-то сделать. Или, к примеру, приходит группа, говорят, мы хотим сделать такой претеатральный концерт. Вот именно, что у нас нет площадки перформанса. Есть Янсен, который этим занимается, но это немножко не совсем то, о чем мы говорим. Когда-то тоже этим занимался театр, но сейчас этим занимается чуть-чуть меньше. Вот. Но, к примеру, сделать какой-нибудь хэппенинг, я не представляю какую-то организацию, звучит это высокопарно, кроме нас, чтобы сделать перформанс на площади. Чтобы сделать перформанс в парке Дубровина. Один из вариантов постановки этого спектакля был просто на лавочке, немножко, конечно говоря, с городом, чтобы это не было разогнано полицией. Ну да, просто об этом никто не знает, нет рекламы, просто у нас на лавочке в Дубровинке начинают три бомжа играть какой-то спектакль с минимальным светом, с минимальным звуком. Вот. И такое хочется делать. И про молодежь. Я как раз та молодежь, которой этого не хватало. И которая хотела делать что-то свое. И в рамках «Искателя» мне получилось это сделать. Юрий Георгиевич это поддерживал. Но дальше у меня еще уходят идеи еще в более радикальные какие-то эксперименты. И тут уже немножко сложнее. Поэтому я очень сильно надеюсь, что когда будет площадка и будут регулярные какие-то мероприятия, молодежь увидит и скажет: «Оп, это интересно, я хочу присоединиться». После этого спектакля такое тоже благо было.
Вот. И... Это больше желание, опять говоря, молодежи именно действительно самовыразиться, или просто, Эдуард, насколько правильно я тебя понял, ты сначала сказал, что молодым людям интересно прийти посмотреть, а можем ли ставить знак равно, что прийти посмотреть и еще поучаствовать?
Это равно и или кто-то хочет прийти посмотреть, кто-то хочет прийти только поучаствовать, кто хочет и то. Я скажу честно, там придет 50 человек, хорошо, если у одного загорится желание сделать. Это уже очень хорошая статистика. А если у него еще загорится сделать, он что-то сделает, это вообще редкость. Вот. И я стараюсь думать простыми категориями. Я слышал, что есть такое желание. Я знаю, что у меня это желание есть у меня самого. Я знаю, что это есть желание у команды, с которой я прекрасно работаю. Поэтому делаем, посмотрим. Я слышал и еще желание от моих коллег с театра поучаствовать, посмотреть, попробовать. Плюс наше театральное сообщество вообще в Латвии, да и вообще театральное сообщество довольно-таки дружелюбное. Оно более дружелюбное, чем киносообщество, по крайней мере, мне так кажется. И то, что я слышал и замечал. И да, это вызывает и у профессионалов большой интерес. То, что что-то новое, что-то интересное, свежая кровь, непрофессиональная. А как, а что, а почему, а зачем. И это тоже приятно. И я надеюсь, что правда это сработает. И к весне мы увидим что-то новое, интересное и актуальное. Есть планы, пока что не буду их раскрывать, но да. И не только связанные с этим спектаклем, продолжаем работать.
Эдуард, спасибо за беседу. Будем действительно надеяться, что уже в ближайшие месяцы мы услышим о каких-то хороших, интересных и громких проектах в
хорошем смысле от New East, и вот уже которые выпущенные спектакли, они снова увидят свет, и можно будет приглашать людей. Еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Латгальская студия» был Эдуард Бельников, актер Даугавпилского театра и также участник команды общественной организации New East.
Спасибо вам.
Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно.
Лудза.
Зилупе.
Брейли.
Краслава.
Илуксте.
Даугавпилс.
Индра.
Резекне.
Карсела.
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.